творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Друзья, здравствуйте. Здравствуйте всем. С вами передача «Треугольник». И в студии Мария Романова.
И Марина Миронова.
Марина Миронова.
Ну, на самом деле, мы сегодня не в студии, Маша. У нас сегодня не...
Ну что ж, и у нас сегодня наш гость Алексей Лазлов.
На данный момент общего карантина. И замечательный наш гость, и мы ведущие.
Вот. У нас в гостях сегодня Алексей Лазлов, философ, психолог, доцент философского факультета РГГУ. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, ну, приветствуем вас.
Мы хотим с вашей помощью отправиться в путешествие такое, да, и сегодня нас ждет встреча с очень интересным героем, я бы сказала, это Сёрен Кьеркегор, мыслитель и писатель, мы вот так назвали нашу передачу, и, ну, как вы знаете, моя передача такая не слишком такая академическая какая-то, да, и мы стараемся представить вот наших героев, тех, о ком мы говорим, будь это художник или философ, как вот людей таких наших собеседников, хотя, может быть, они и жили 2 века назад. И вот сегодня мы постараемся немножечко вообще узнать о том, кто такой Сёрен Кьеркегор, и как человек, и как мыслитель, и как он жил, во что он верил. Алексей, ну вот мне так кажется, что все-таки имя Кьеркегора такое, ну, известное достаточно в России, хотя, может быть, он такой больше какой-то модный, да, но не так, что все его глубоко знают. Как вы считаете?
Маша, я тебе скажу, извини, я сейчас перебью. Я о нем узнала, честно сказать, вот, положа руку на сердце, только после встречи с нашим замечательным гостем, который вот была первая наша встреча с Алексеем Лазловым. Ну, и от него я узнала.
Я тут возможность узнать. Алексей, пожалуйста.
Да, но действительно, у нас в России Кьеркегора знают многие, ну, достаточно многие. И многие любят этого мыслителя. Я столкнулся с этим уже, когда вот начал переводить его работы с датского, издал в Свято-Владимирском издательстве первую книжку «Беседа», она называлась. Да, это сборник из 3 небольших его работ, размышлений Кьеркегора над Евангелием. Да, и я столкнулся с тем, что эта книга оказалась очень востребована. Мне приходилось слышать много действительно, ну, благодарных, теплых слов от людей, которые эту книгу читали. И, в общем-то, она достаточно хорошо разошлась, при том, что я реализовывал сам, фактически сам ходил там, разносил по книжным магазинам небольшим, которые с частными издателями сотрудничают, да, и фактически я столкнулся с тем, что действительно это мыслитель, которого многие не только знают, но любят, читают, которого, ну, как бы переводов ждут, да, и сейчас, когда в связи с тем, что у меня появилось 2 замечательных малышей, несколько медленнее все происходит, да, из раза в раз приходится сталкиваться с вопросом, а когда же следующий перевод? Да, Алексей, я надеюсь, что он будет.
Давайте представим, что вдруг кто-то, вот как Марина, впервые услышал это имя. Кто он, Сёрен Кьеркегор? Вот я посмотрела, он прожил 42 года, родился в 1813 году, жил в Дании, в Копенгагене. Но кто он? Вы можете обрисовать вот его образ, в какой среде он жил?
Ну, среда, в общем-то, это человек, который имел такие вот простые корни. Он сын от 2-го брака его отца, причем отец женился на служанке. Но и сам отец человек далеко не родовитый. Да? Он, отец его происходил из достаточно бедной крестьянской семьи. И даже с этим был связан эпизод, который на всю жизнь наложил печать на этого человека, да, потому что когда отцу Сёрена Кьеркегора было 9 лет, он пас овец, мальчишки тогда помогали всегда родителям, да, и он так страдал из-за бедности его семьи, из-за того, что он во многих вещей лишен, которые имеют его сверстники, что он в отчаянии бросил вызов Богу. Он буквально возопил, будучи в уединении, пася вот этих овечек, что «Боже, если ты такой жестокий, что заставляешь страдать меня, маленького мальчика, лучше порази меня сейчас же, чтобы я просто умер». Но это вместо этого, это отец Чертигора, и он получил ответ, но ответ, но свидетельствующий о Божьей любви. Он страдал из-за нищеты, и когда он вырос, ему очень легко и быстро удалось разбогатеть. Он стал купцом, и у него пошли дела в гору. Он довольно быстро стал одним из самых преуспевающих, как мы бы сказали, предпринимателей Копенгагена. Да, из вот этого бедного мальчика вырос богатый, состоятельный человек, но его все вот не оставляло, вот это ему было трудно принять в ответ на свой вызов, на свои проклятия, которые он бросил в адрес Бога, да, вот эту любовь. Совершенно вот, ты хотел этого, да, конечно, вот, бери. И он в конце жизни, уже вот когда родился Сёран, он отходит от дел и по большей части занимается изучением Писания, он общается с достаточно известным в то время в Дании протестантским епископом Мюнстером, и с этим человеком будет связана для Чертигора своя история, да, это духовник его отца. И все же Сёран чувствует, что отец не находит покоя, да, вот он как бы никак не может успокоиться от того, что он вот так вот, ну, как бы оскорбил Бога, который оказался таким любящим. И... тоже вот это наложило отпечаток, хотя Чертигор достаточно поздно узнал эту историю целиком, да, но вот какая-то атмосфера, в которой он жил, она не была безоблачной. Он чувствовал, что у отца есть какая-то тайна, которую он хранит.
Ну, то есть,
тайна, мучащая
семья, его. Семья была все-таки религиозной, да?
Семья была религиозной, и отец очень хотел, чтобы дети получили религиозное воспитание из всей большой семьи, причем там многие умерли достаточно рано, да, вот в такой зрелый возраст вошел вот Сёран, и его брат, который стал тоже епископом протестантским, он, отец очень хотел, чтобы дети получили религиозное образование. С этим было связано то, что Чертигор учился на теологическом факультете в Копенгагене. От учебы, пока отец был жив, он всячески отлынивал, правда, потому что он был очень таким вот молодым человеком, но, с одной стороны, очень чувственным, очень каким-то вот глубоким и в то же время приятным в общении. Он мог быть душой компании, но в то же время вот это возраст интенсивного общения, когда он бросал на время учебу, припирался с отцом, что нет, мне это не нужно, я хочу общаться с друзьями, я не хочу ничего делать. Ну, тогда была такая возможность, то есть он мог как бы отчислиться, перестать учиться, потом снова восстановиться, ну и сейчас она, собственно, есть. Тогда, мне кажется, это еще проще было сделать, в принципе, сколько он отучился, все его, а дальше с любой точки он может продолжить. И фактически до смерти отца он вот будет отлынивать от учебы, от того, чтобы ее закончить. Но когда отец умрет, он не сможет не исполнить его вот этого желания, да, он просто будет чувствовать, ну, какой-то долг перед ним закончить университет, и он закончит, и фактически с окончанием университета будет связана первая его такая большая работа о понятии иронии с постоянным обращением к Сократу, которая была защищена им как магистерская диссертация. Ей, правда, предшествовала книга, посвященная... в 1938 году она вышла, то есть ему было 25 лет. Да, книга, посвященная роману Андерсена «Всего лишь скрипач», где Чертигор давал свою такую очень психологическую, на самом деле, интерпретацию главного героя романа, не соглашаясь с авторской андерсоновской интерпретацией того, что это книга о жестокости мира по отношению к Дени, он видит как бы по-другому этот сюжет. Да? Но эта публикация, она оказалась, кстати, почти незамеченной, такая проба пера, хотя сейчас, когда ее читаешь, она крайне интересна.
Он современником Андерсона, да?
Он современник Андерсона, они...
Какую-то свою ему подарил он.
Они были лично знакомы, но, конечно, они очень разные люди, и Киркегор, в принципе, ну, как-то несколько... Не то, что он недолюбливал Андерсона, но ему не очень импонировал сам, ну, как бы такой...
Образ жизни, нет?
Ну, его. Стиль жизни, да, что угу. Андерсен, с одной стороны, да, вот он разыгрывает карту такого несчастного творческого человека, гения, да, но при этом он достаточно хорошо умеет найти себе покровителей, которые, ну, как бы обеспечивают его жизнь, и вот это вот его высказывание, да, что настоящий гений... Это не сальная свеча, которая начинает гаснуть от любого ветра, да? Такой пожар, который ничто не может затушить, это, в общем-то, адресовано к андерсоновскому персонажу романа, да? Но это косвенно адресуется и Андерсону, что вообще вот гениальность должна выглядеть как-то так, как пожар, который потушить невозможно.
Алёша, я хотела спросить, да. Вот книжка «Полевая лилия и птица небесная», это ведь только ваш перевод, вы единственный человек, который перевел на русский язык эту книгу, да, и как это было, вот как вы нашли ее, что ли, вот почему так сложилось, что вы начали ее переводить?
Ну, вообще вот эта работа одна из самых красивых, поэтичных работ Киркегора. И, кроме того, она относится к очень важному для самого Киркегора циклу работ. Фактически, я первый, кто начал на русский язык переводить так называемые киркегоровские беседы. Да, потому что вообще творчество, как бы наследие Киркегора включает в себя ну, три, на самом деле, больших корпуса. Да, это его философские труды, которые он писал под разными псевдонимами. И это труды, написанные как бы с той или иной, можно сказать, условной позиции, от лица некого псевдонима всегда этот труд пишется. Эти псевдонимы вступают между собой в перекличку, и задача философских работ – подвести читателя, ну, как бы к границам христианства.
А почему он разный? А почему он разные брал, как бы, ну, как это называется, фамилии, да, так скажем? Почему он под разными именами печатался? То есть он был, он хотел быть таким незаметным, скромным, то есть вот как-то только своими книжками, и не факт, не важно, что вот кто конкретно это сделал, да, то есть быть скромным и незаметным.
Нет,
я не так поняла.
Это выстраивание. Ну, такого полифонического пространства. Каждый псевдоним, он, в общем-то, движется от какой-то исходной точки. Да? Это определенная точка зрения, определенная позиция, из которой он исходит. Да? Mm-hmm. И это создает, да, каждый псевдоним, это своего рода такой персонаж вот некоторого... мета-произведение, которое соткано из отдельных произведений Киркегора. В принципе, работа с псевдонимами, да, была уже опробована, но не в таком масштабе его предшественником во многом, Иоганном Георгом Гамманом в XVIII веке. Но Киркегор делает вот эту работу, да, не частным моментом своего творчества, а целой писательской стратегией. Да, потому что, как он сам вот это осмысливал, задача философской, той или иной философской работы, да, подвести читателя, который может стоять в тех или иных довольно внешних отношениях к христианству и занимать разные внешние позиции, да, вот к границам христианства, к тому моменту, когда перед ним возникает вот эта развилка или-или. Потому что Киркегор настаивал на том, что христианство, Евангелие не могут быть просто приняты к сведению. Всерьез понятое и прочитанное Евангелие ставит человека в точку, ну вот, принципиального решения и выбора. И какой-то аутентичной реакцией на Евангелие может быть или вера, когда человек личностно верит, да, вера не так, что я, ну, как бы вот я убедился, что, по-видимому, есть Бог, а когда вера, которая вот действительно как закваска проквашивает все тесто нашего существа, да, которая вот действительно как сокровище, ради которого человек идет и продает все, что имеет, вот такая вера, да, настоящая, или возмущение. Возмущение это тоже некая реакция, которая отвечает этому, да, и которая оставляет на самом деле надежду, да, потому что человек, который, ну, подобно Савлу, да, угу, возмущение идет против, этот человек, ну, может, да, и обратиться. Самое страшное для Киркегора – это состояние, когда человек, ну, как бы, видя не видит и слыша не слышит, когда он встречается с евангельской вестью и просто, ну, как бы, принимает к сведению, что да, вот есть книга, в ней написано то-то и то-то, и не относит это лично к себе. И встает и перед вот этим выбором и не отдает себе отчета в том, а что, как он отвечает на то, что вот здесь написано, да, что Бог стал человеком, что Он пришел в мир, что Он умер за нас и воскрес. Как об этом, что это для меня? Вот если человек не встает перед таким вопросом, да, то фактически он не встретился с этим словом. Да, фактически оно как-то вот прошло мимо стороны.
Не услышал слово Божье, да?
Да, он как бы не услышал этого. И во многом задача вот философских работ, да, но там разные темы, да, содержательные. Но Киркегор все время вот имеет в виду и вот эту задачу, как некоторую предельную задачу всего философского творчества, подвести человека к этому рубежу. Но дальше вот как бы он будет сам делать этот выбор, этот шаг, да, он может с возмущением отвергнуть, он может принять с верой благую весть. А работы вот этого цикла, который я начал переводить, это работы, которые Киркегор обращает к тому, кого, как он пишет, он с радостью и благодарностью называет своим читателем.
Читателем, да. Мне тоже
это читатель-христианин. Это читатель-христианин. Да. И он пишет эти работы от первого лица под фамилией Сёрен Киркегор. Кстати, псевдонимические авторы именно вот на него тоже, когда они цитируют или там ссылаются псевдонимами, они говорят, что вот еще там об этом можно прочитать у магистра Киркегора. И дают там, соответственно, ссылку на работы этого цикла. И вот что удивительно, они не переводились до сих пор. Вот работы этого цикла я начал переводить в ситуации, когда ни одна из них не существовала по-русски.
Алексей, а скажите, эта книжка издана вообще?
Да, да. Фактически, вот смотрите, «Полевая лилия и птица небесная», она выходила в составе двух книг. Первый – это сборник беседы, которые выпустило Свято-Владимирское издательство, да, это было связано с тем, что отец Алексей Уминский очень, ну, как-то глубоко и радостно откликнулся на...
Да, он у вас там этот самый написал предисловие.
Написал предисловие, на самом деле он очень был этим переводом рад, потому что действительно это удивительные вещи, да, и он способствовал тому, что вот эти переводы были изданы, но, конечно, весь тираж, который был тогда, он практически разошелся, сейчас его не найти.
Понятно.
Но вот в составе другой книги, да, «Беседы и размышления», которые издал Ripple Classic, эта вещь тоже есть.
тоже есть.
Да.
Она тоже есть. Совершенно потрясающие эти тексты. Я немножко их посмотрела. Во-первых, чувствуется, вот почему я вас спрашивала, кто он был, что это пишет человек очень близкий к природе, близкий к земле, вот ко всему. Вот. И совершенно потрясающее его размышление о том, чему мы можем учиться у лилий, у птиц. Удивительно просто. И настолько они вообще затягивают, накрывают каким-то таким миром гармонии эти размышления. Не хочется уходить вообще вот из его повествования, да? Вот. Но скажите, пожалуйста, вот мне показалось очень важным вопрос о том, как Кьеркегор понимал радость. Что такое радость вот для него была?
А меня, знаете, что, извините, вас поразило? Да. Меня поразило то, что он рассматривает радость как, не как уход от страдания, да, коих, вот как бы, конечно, не отменяется в нашей жизни, и не как способ забыться на время, а как преображение.
Ну вот это хочу как раз, чтобы Алексей немножко рассказал. Алексей, да. Как Кьеркегор понимал радость?
Это меня поразило. Я сначала подумала, не знаю, пыталась это, и поняла, что это вот действительно некое освещение того, ну, может быть, казалось бы, нелегкого пути нашего, да, тупика какого-то в каком-то смысле. Ну, бывает такое, да, когда жизнь очень тяжелая, но вот как это ощутить, это еще как радость этого состояния, вот. Вот как вы к этому относитесь? Как вы это воспринимаете, как вот Кьеркегор писал?
Ну, смотрите, он дает такое очень важное определение. Радость – это быть самим собой, присутствующим в настоящем. Фактически здесь, акцент на быть. То есть он подчеркивает это потом... в разных аспектах, в разных очень красивых моментах вот этой небольшой главы про радость в полевой лилии. Но важно что? Что само то, что мы есть, сама жизнь, можно сказать, это радость. То есть мы можем не только радоваться от получения чего-то, от чего-то, что входит в нашу жизнь. Но сама жизнь, она радость. То есть,
ну вот сейчас очень актуально, да. Когда мы сидим все заперты, да, и кажется, ну чему радоваться? Туда пойти не можешь, встретиться даже с родственниками не можешь, да? А вот он как-то предлагает вот просто радоваться тому, что у тебя есть на данный момент. И так убедительно это предлагает, что это просто не может не захватить.
Ну, просто вот то, что я есть, это... вот та радость, которую невозможно никуда деть, да, покуда мы живы, жизнь – это радость, жизнь как таковая радость, да, можно вспомнить вот это замечательное «жизнь жительствует», да, о чем на Пасху мы слышим, да, вот она жительствует, она сама является, ну, тем, что... радостно, да, тем, она сама является радостью.
И, как вот в таком состоянии, ну вот себя, как сказать, поместить в такое состояние?
Чтобы ну как себя заставить радоваться, да, Маша? Да. Как себя заставить радоваться, когда ну, человек страдает от чего-то?
Заставить, может, это очень жесткое слово, но как себя научить вот быть в этом состоянии?
Ну, смотрите, вот он предваряет главу о радости, да, двумя главами о молчании и о послушании. Да, да, о молчании он пишет как? Молчать значит не просто не говорить, молчать значит слушать. Молчание как такое открытое внятие тому, что есть. И... если мы как бы забалтываем нашу ситуацию, мы проскакиваем мимо того, в чем мы обретаемся, и делаем это постоянно. Да? Вот, предположим, мы встаем с утра, и мы уже мыслями, а вот это сделать, это успеть, туда прийти и так далее. Да? А чувствуем ли мы, да, вот... силу и какую-то вот весомость, важность вот этого момента. Вот мы встали, мы открыли глаза. И слава Богу, да, мы живы. Мы видим, ну, родную комнату, да, мы видим близких людей, которые, может быть, еще спят. Мы смотрим на иконы на стене, и вот мы вступаем в новый день. Если мы этот момент проживаем, то мы понимаем, что да, перед нами вот как некоторый белый лист вот этот новый день. И мы идем, спускаемся, да, мы начинаем, может быть, готовить себе завтрак. И мы ведь можем этот завтрак ощутить со всей вот радостью, да, потому что мы не мы умеем молчать, мы попадаем в это мгновение. Мы в это мгновение, причем, понимаете, это вот такое очень творческое состояние. Мы не просто смотрим и регистрируем, да, я вижу там шкаф, я вижу дверь. Мы не регистрацией занимаемся, мы отвечаем тому, что мы видим и слышим всей силой нашего существа. Мы как бы вот развернуты к этому, и мы развернуты к этому творчески. Мы можем где-то вот как-то несколько играя подойти к чему-то, где-то можем наоборот как-то очень... вот как-то почувствовать всерьез, да, до трепета, да, какую-то любовь и милость Божию через то, что вот, через простые вещи. Это очень простые вещи, они переполнены, они как бы вот избыточны.
Ну, да, они-то простые, но не всем удается это вот так вот себя как-то переключить, когда человек сам страдает, там, например, в одиночестве, в заточении, да, или еще по каким-то своим личным причинам, эмоциональным. Ему очень сложно себя как-то перенаправить и радоваться вот птичкам, листочкам. Это довольно такой тяжелый душевный труд, мне кажется.
Ну да,
потом, но мне кажется, страдание страданию рознь, да?
Нужно иметь поддержку в ком-то. Я хочу сказать, что вот читая Киркегора вот эти беседы, получаешь огромную мотивацию к тому, чтобы так жить. Да. То есть он просто захватывает совершенно своей атмосферой. Вот это мои просто впечатления, да? И действительно такое чувство, что ты вот рядом с этими лилиями, птицами, что ты чувствуешь вот этот новый день, солнце. Удивительный дар, конечно, вот у него. И у вас, Алексей, как у переводчика тоже, чтобы передать это все. Просто
да,
прекрасно.
Да, при том, что он не является человеком с простой какой-то внутренней жизнью. Да, там, скажем, в юности он довольно, я бы сказал, тяжелое испытывал депрессивное состояние. Но у него можно в дневниках найти такие моменты, когда он пишет, что вот я был среди друзей, был душой компании, все взгляды были устремлены на меня, я пришел домой, и мне было так плохо. Дальше он ставит огромное тире и пишет, что тире здесь должно быть вот такое длинное, как я пишу, что мне хотелось застрелиться.
То есть он тоже прошел путь преодоления какой-то, да? Прошел путь
преодоления. Он разорвал помолвку, причем тоже вот эта история, на всю жизнь наложившая отпечаток, и можно по-разному к этому относиться, да, потому что, с одной стороны, то, что он не был женат, дало ему возможность полностью посвятить жизнь вот своему творчеству, то есть он жил на наследство, оставленное отцом, на эти же деньги издавал свои книги, и он вот полностью ту не очень долгую жизнь, которая вот у него была, да, посвятил вот все зрелые годы созданию своих замечательных работ.
А я, между прочим, так и подумала, что наверняка он страдал, потому что уж очень много он пишет о страданиях. Обычно, когда люди очень счастливы, влюблены, все у них хорошо, но они как-то вот, в общем-то, и мало, может быть, даже к вере обращаются, к Богу. Мы обычно как-то в страданиях, вот в своих каких-то переживаниях обращаемся к вере, к Богу. Ну, так вот, как я смотрю, наблюдаю. Кстати, женщины одинокие, у которых не сложилась личная жизнь, они очень чаще, ну, более религиозные, это мои наблюдения, они как-то больше приходят в веру. Или у кого-то, когда потрясение какое-то, страшное горе, тоже как-то люди вот в этом состоянии больше, так скажем, начинают задумываться и как-то глубже познавать жизнь. А еще, знаете, я что подумала, вот там в книжке у него замечательно пишется о страданиях за истину. Вот. Mm-hmm. И я поняла, что вот эти все наши страдания, страданишки такие, так называемые, mm-hmm. да, от того, чего-то нет, или кого-то нет, или еще что-то. Вот мне кажется, ну, вернее, даже не мне кажется, он так пишет, что, как я поняла, по крайней мере, что нужно в этот момент попытаться прочувствовать, как сказать, ну, подняться, так скажем, над этим своим страданием, планку mm-hmm. поднять более высокую, mm-hmm. наверное, да. Вот, например, как апостолы, они страдали mm-hmm. за то, что верили в Христа и проповедовали его, они получили свое страдание. Но это была радость, да, от этого.
Да.
Наверное,
да.
И мы как-то должны вот поднимать вот эту планку свою, и тогда как-то все станет на свои места, и наши страдания не будут такими горькими, и, в общем-то, перестанут mm-hmm. быть страданиями, и мы совершенно изменим отношение к этому. Я правильно понимаю?
Вот, ну, да, вот в книге «Евангелие страданий» он, в принципе, размышляет как раз о страдании, конечно, не как о чем-то таком, чего человеку нужно специально искать. Да, это не произведение какого-то такого мазохиста, который говорит, надо страдать, mm-hmm. там, и испытывает какое-то удовольствие от этих страданий. Вовсе нет. Он просто трезво понимает, что человеческая жизнь она такова, что страдание входит в нее так или иначе. И он говорит о том, что христиане, они имеют удивительную возможность, да, и страдание сделать не чем-то лишним, как бы не просто чем-то таким, что вот вошло в мою жизнь, ее портит, а сделать само страдание путем, сделать само страдание школой жизни.
Путем к чему?
Путем к путем, чему? К Богу? Путем к Богу, путем к самому
Царствие
себе.
Небесное. Мысли,
Царствие
наверное.
Небесное, да. Но, в общем-то, это путь, который тоже помогает, если мы вот так вот... Опять же, помогает не просто потому, что страдания — это, наоборот, хорошо. Это про личностную, творческую силу человека. Человек — такое существо, наделенное такой свободой, такой силой, да, существо, созданное mm-hmm. по образу Божьему, что он и страдания может притворить из чего-то, казалось бы, выпавшего на его долю и лишь омрачающего его жизнь в путь, в раскрытие этой жизни, в раскрытие себя в вере, да, и, в общем-то, в такую настоящую возможность для свидетельства этой веры.
Алексей, вот скажите, пожалуйста, да. Меня очень затронула такая мысль. Кьеркегор говорил про, что к вере, ко Христу, можно прийти только через абсолютный парадокс, совершив качественный mm-hmm. прыжок. Вот что это за парадокс такой? Это вообще как-то очень...
И что за прыжок? Современно
звучит? Mm-hmm. Современно звучит, хотя 200 лет mm-hmm. назад было.
Mm-hmm. А вообще, кстати, вот тексты прям вот как будто для сегодняшнего дня написаны. Я
ну,
читала,
да.
Я поражалась, друзья.
Да, вот что да. это за парадокс такой?
Ну, дело в том, что... Кьеркегор задумывается над тем, когда вообще нужна вера, да, и что такое вера. Если мы можем просто неким линейным, скажем так, образом, да, обосновать нечто, доказать, показать, что там из А следует Б, из Б следует С, да, если у нас все это есть, вера нам не нужна. Мы просто знаем. Да, мы знаем какие-то вещи, мы убеждаемся в них, мы можем убедиться там, увидев, услышав, потрогав, или убедиться, проведя ряд каких-то правильных рассуждений. Да, с ситуацией, когда нужна вера, мы сталкиваемся тогда, когда мы встречаем нечто, требующее или предполагающее наш личный ответ. Но это нечто дается нам в форме некоего парадокса, в том смысле, что этот ответ, опять же, никогда не может нами быть расчислен. Да? То есть как бы Вот важный образ для Киркегора здесь — это испытание, которое проходит Авраам, именуемый в Писании отцом всех верующих. Да, но как некий образ веры, да, он слышит Бога, того же самого Бога, который давал ему обетование, что у него родится сын, который обещал от этого сына произвести целый народ. Вот это обетование сбывается, он отец, он дождался этого долгожданного сына своего, да, Исаака. Он радуется и ликует, и тут он слышит Бога, который говорит: принеси своего сына Исаака в жертву. И Авраам стоит перед выбором: поверить Богу, который говорит какое-то, ну, действительно абсурдное требует. Это не только ранит его сердце, это не только ужасает его какой-то кажущейся бесчеловечностью. Да? Это абсурдно, потому что от этого сына обещано народ произвести. Но с ним говорит тот же Бог. Или поверить, но опять же, может ли он знать, что он не ошибается, что он не принял за голос Божий какой-то другой голос? Может ли он доказать это? Он стоит перед выбором, и этот выбор он совершает на свой страх и риск. И в этом выборе важно, как бы важна его личность. Да, он не может сказать: я выбрал это, потому что если бы Авраам сказал, что я знаю правильный ответ, это голос Божий, Бога нужно слушаться, соответственно, проблемы нет. Я беру нож, беру Исаака, иду спокойно на гору, потому что все сошлось, ответ правильный, и мне не о чем волноваться. Да, но тогда он бы не был героем веры. Тогда он не был бы Авраамом. Авраам принимает решение, понимая, что здесь он несет всю ответственность за это решение, что это решение никто, ну, как бы ему нечем оправдаться, у него нет вот бахтин, который прочитал, ну, наверное, все, что вообще мог найти, наверное, всего Киркегора он успел прочитать по-немецки, в немецких переводах, да, он говорит очень киркегоровскую вещь, что у человека нет алиби в бытии, и вот здесь нужна вера. У нас нет алиби, мы не можем в момент, требующий нашего решения, сказать: ну, я решаю на хороших основаниях, мне не о чем волноваться, мне не за что отвечать, все правильно, все сошлось, задача решена, я как бы избрал самый лучший ход, и взятки с меня гладкие. Нет, человек всегда вот решает на свой страх и риск, всегда отвечает за это, всегда рискует ошибиться, но ему приходится решать. Даже если он откажется от решения и из страха ошибиться ничего не будет делать, это тоже выбор. Mm-hmm. И вот всякий выбор требует веры.
Давайте ответим на вопросы. У нас много уже накопилось здесь разных реплик. Спасибо всем, кто пишет нам. Значит, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, об отношениях Киркегора к Шопенгауэру. Они жили в одно время и наверняка знали друг о друге. Оба говорили о воле, но я так понимаю, воля у них разная.
Ну, воля разная. Киркегор, ну вот что касается Шопенгауэра, Киркегор не настолько сильно взаимодействует с его философией, скорее это линии достаточно параллельные философии того времени. Киркегор больше адресуется к автору, да, которого Шопенгауэр ну, считал неким личным таким своим противником, оппонентом к Гегелю, да, и к гегельянству, потому что Шопенгауэр известен тем, что, скажем, он одно время ставил свои лекции в то же время, в которое ставил Гегель, и делал это упорно, несмотря на то, что аудитория в основном уходила к Гегелю, а к нему приходило буквально несколько человек, он все равно настойчиво продолжал это делать, вот из такого. Но Шопенгауэр оппонирует Гегелю иначе, чем Киркегор. Да, Шопенгауэр все-таки вот он будет скорее важен впоследствии для Ницше, и вот этот феномен воли, да, который важен для него. Да, это, в общем-то, феномен, который у Киркегора не стоит настолько в центре внимания. Да, для Шопенгауэра действительно так или иначе, да, но особым образом, не будем сейчас углубляться, да, как именно он понимает волю, да, особенным образом понятая воля — это некоторый такой вот исходный принцип жизни, что ли. Да, для Киркегора, конечно, не так. Для Киркегора, конечно, человек все-таки не является в первую очередь валящим существом, да, равно как и природа.
Да, Киркегор... А он в этих вот беседах говорит, стать ничем перед Богом, да? То есть у него совершенно другая позиция, кажется.
Ну да, да. Вот это вот ничто, да, это очень интересно.
Чтобы значимость какую-то, да, Алексей, чтобы свою значимость не поднимать перед тем же цветком и птичкой, да? Это я правильно понимаю?
Ну, это про открытость, предельную открытость для Бога, когда мы вот так вот способны, ну вот как апостол говорит, да, мы им живем и движемся и есть, да, и есть мы. То есть вот это можно проживать по-настоящему, вот в этом состоянии, стать ничем перед Богом. Да, это не значит, что я как бы самоустраняюсь, напротив, это как раз вот одновременно живется с вот этой предельным риском, ответственностью жизни, выбором, да, но я не на себя как бы здесь уповаю, я не фиксируюсь в себе, да, а я делаю то, что избираю на свой страх и риск, будучи абсолютно открыт, да, не занимаясь вот таким монологическим самоутверждением, а как раз-таки в такой вот силе смирения, да, какой-то вот плодоносности смирения, когда я не оглядываюсь на себя, а как я буду вот правильно, вот как бы, чтобы это все было так вот хорошо, гладко, безупречно, да, когда я вот по-настоящему всерьез отвечаю тому, что есть, и говорю, да, вот я, может быть, говорю такие вот, как Лютер, да, на том стою и не могу иначе, но это вот мое личное. Но при этом я настолько открыт, что я не буду до последнего держаться за свою якобы правоту, если я увижу, что я, скажем, заблуждался, или я не буду бесконечно, да, вот как бы утверждать себя перед лицом другого, если другой начнет мне возражать или что-то против меня иметь, да, это предельная вот какая-то личностная открытость к личной встрече с другим, который может достучаться до меня вот непосредственно, который может к встрече как такой, которая в любой момент может вообще меня перевернуть. Да?
Задают очень много вопросов об экзистенциальной философии, но у нас уже, да, поскольку эфир завершается, да, я предлагаю сделать еще одну передачу про Киркегора и экзистенциальную философию, об этом поговорить. Вот, друзья, потому что действительно каждый ваш вопрос, он очень такой глубокий. Спасибо вам. Да. И давайте мы их сохраним и попросим, да, Алексея еще раз вот прийти, да, к нам с этой темой.
И пишите, пожалуйста, свои отзывы, потому что для нас это тоже очень важно, и мы как-то будем рассчитывать, на, может быть, на какие-то дальнейшие передачи, встречи, разговоры. А мне очень нравится, мне очень импонируют те вопросы, которыми он вовлекает читателя, и о чем цель моей веры, в чем цель моей веры. И вот мне очень понравились эти тоже его слова по поводу вызов пустоте и бессмыслице, да, что вот как-то он там пишет про какую-то батюшку, что у нас сейчас народ очень хорошо разбирается какой иконе, при какой болезни подойти помолиться, вот, и все знает про вот какую-то такую кухню церковную, а элементарные важные вещи, да, как вот действительно открыть для себя, взять в руки Святое Писание и открыть для себя Евангелие, вот как-то с этим делом не так все просто получается.
Да, но это вот, отец Алексей пишет в предисловии.
Да, да, замечательный отец Алексей. А вот по поводу, что главная цель — освободить людей от иллюзий, что они не христиане, как вы можете вот это вот прокомментировать?
Киркегор жил в то время, когда в Дании, в родной для него среде, да, но практически каждый человек идентифицировал себя как христианина. Но его просто вот с этим связано и последнее, да, перед смертью, вот такое очень резкое выступление с критикой того, что происходит в датской церкви того времени, да, и это вот такая боль всей его жизни, что люди могут, называя себя христианами, да, жить так, что для них христианство и даже сам Христос оказывается через запятую с другими делами. То есть они как бы ставят Бога в один ряд со всем прочим и желают жить благополучно, да, то есть фактически это жизнь людей, которые могут считать, что да, у меня все хорошо там в моей деловой жизни, в семье, все на месте, все в порядке, жизнь совершенно вот со всех сторон гладкая, округлая, но понятно, что я когда-то еще умру. И вот здесь, чтобы уж совсем картина была завершена, я еще по воскресеньям хожу в церковь, я там исповедуюсь, причащаюсь и чувствую себя уже просто полностью благополучным, да, потому что и в земной жизни у меня все хорошо, и, конечно же, я же все правильно делаю, у меня и в вечности
все прекрасно. Это такая удобная жизнь такая, да, удобная жизнь,
ну, да.
Защита какая-то. То церковь как приложение, да, к защите, так скажем, моего, ну, да, благосостояния, да, и моей благости такой.
Человек
вот,
как бы ищет удобно, комфортно и хорошо чувствовать себя во всех отношениях, и церковь должна, считает человека, в этом ему помочь. Для Киркегора это вот просто, ну, момент, который он переживал очень личностно, потому что он все время на протяжении всей жизни пытается показать, что нет, что путь веры — это, в общем-то, ну, крестный путь. Путь веры — это путь, который отнюдь не про благополучие. Хотя это величайшее счастье, величайшая радость, но это радость, ну, не от мира сего. Это радость совсем другого рода. И вот действительно, наверное, мало найдется людей, ну, настолько личностно, настолько как бы отдавая всего себя, вот это бы раскрывали, утверждали, да, потому что последние его вот выступления, последние два года, когда он уже думал, что он завершил писательство, да, он выступает с очень резкими такими статьями в адрес официального христианства датского, в адрес того, что в церкви происходит. И они до сих пор не утратили вот этой остроты. Они остались и остаются нам важнейшим напоминанием, да, о вере, о том, что она такая, что она такое, да, о невозможности сделать из нее, ну, какое-то средство самоуспокоения. Наоборот, вера — это беспокойство, говорит Киркегор. Вера — это всегда предполагает личный выбор. И вот этот вот путь, который ты совершаешь на свой страх и риск, не имея здесь никаких гарантий. Абсолютно.
Алексей, у нас уже подходит время к концу, и наши слушатели пишут, что ждут продолжения. Вы согласны на еще одну встречу?
Да, я с радостью, потому что у меня тоже ощущение незавершенности есть, и что, да, конечно, хорошо.
Это на самом деле прекрасно, потому что немножко не до, это всегда здорово, и мы будем ждать следующей встречи с вами. А я хочу в завершении сказать, что мне так понравилась фраза «научиться у лилии птицы молчанию, послужанию и радости». Это, мне кажется, прекрасно на сегодняшний день как-то это все взять себе в сердце. И еще мне понравилось, как он сказал, что эта книга желает оставаться неприметной, как маленький цветок, укрывшийся в огромном лесу. Мне кажется, это настолько чудесно, поэтично и как-то
благостно. Все, у нас заканчивается время. У нас в гостях сегодня был Алексей Лызлов, философ, психолог, доцент философского факультета РГГУ. Алексей, огромное спасибо. Очень интересно. Такое чувство, что Кьеркегоров вот наш современник. И ждем продолжения.
Да, правда. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо вам, Алексей, большое.
На все вопросы обязательно.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.